Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир о рыцарских турнирах средневековых. Сегодня говорим, и сейчас присоединяется к беседе реконструктора средневекового боя историк Леонид Маневич. Леонид, приветствую вас.
Доброе утро.
Леонид, об общем... Да, об общем антураже мы побеседовали в первой части эфира с исследователем средневековья Екатериной Мишаненковой. И хотим подробнее поговорить именно о вот этой боевой части. Как все происходило, что к чему, кто побеждал, чем сражались. Давайте начнем с места происходившего. Как выглядела вот эта площадка, эта арена, этот стадион, где происходил рыцарский турнир? Как она была оборудована?
Ну, мы знаем из турнирных книг, например, турнирной книги короля Рене Анжуйского, что наилучшим местом для таких турниров, заранее подготовленных, служила либо городская площадь, куда в несколько сотен вазов привозили песок, чтобы кони не травмировали копыта, вот, либо какое-то загородное открытое место. Там воздвигались разделительные барьеры, уже появился такое понятие, как барьер, называемый джост. И площадка огораживалась по внутреннему периметру, внутри которого проходило состязание. И отделялась определенная зона безопасности. И ставился еще один барьер. Через несколько метров друг от друга эти барьеры находились. Внутри располагались оруженосцы и слуги. Вот, с противоположных сторон, например, там северный и южный, либо западный и восточный, все зависело от сценария турнира, располагались ворота, сквозь которые запускали партии бойцов. Ну, если речь идет о конном турнире. Если речь идет о пешем состязании, то тогда, естественно, площадка была существенно меньшего размера, но там тоже ставился солидный периметр ресталища из массивного бруса. Вот, тоже также отделялась зона безопасности и воздвигался еще один барьер.
Угу. А вот поединки на лошадях и поединки без лошадей, скажем так, какое оружие использовалось в рыцарских турнирах и кто решал, какой будет формат? Будут биться и так, или только на лошадях? Вообще, вот как это происходило?
Значит, у каждого турнира была своя декларация, которую писал устроитель турнира. В зависимости от ранга устроителя были и финансовые возможности, и продолжительность мероприятия. И именно от этого зависело количество видов оружия, на которых эти джентльмены проводили бы свои поединки, либо наоборот только массовые бои, либо и то, и другое, потому что были разные форматы. Все это в декларации мероприятий и писалось в декларации турниров, которые были либо как фед-армы, либо как пад-армы, то есть турнир в военное время, турнир в мирное время, как определенное театральное представление даже. Собственно, любой турнир, так или иначе, он обставлялся как большое шоу.
Чем отличается боевое оружие от турнирного?
Ну, турнирное оружие, оно всегда практически затуплено. Это в декларации турнира прописывалось. Оружие предоставлялось организаторам мероприятия в таких случаях. Вот. А на боевом оружии это оговаривалось только длина и оговаривалось, что оружие должно быть острым. Ну и надо понимать, конечно, что заточка оружия в разное время, она сильно отличалась в зависимости от того, какой вид доспехов был, что мы хотим этим оружием делать. То есть бритвенные заточки, естественно, уже не было никогда. В 15 веке, в начале 16-го. Были доспехи, там эта бритвенная заточка просто убилась бы сразу.
Современное оружие, которое на реконструкциях используется, оно облегченное или оно вот соответствует прямо тому средневековому?
Мы сейчас, во-первых, крупнее. Раз, соответственно, наше оружие может быть чуть тяжелее, еще в силу того, что оно гораздо более сильно затуплено, чем это было тогда. Мы чтим уголовный кодекс, и, естественно, наше оружие все тупое, и невозможно. Мечом невозможно зарубить, либо заколоть тупое.
То есть абсолютно. Там с...
Абсолютно. Рубящая кромка 2 миллиметров толщиной, острие скругляется по рублевой монете, чтобы было вот понятнее и нагляднее. Никакой остроты нет.
А как выглядит вот обмундирование, облачение, доспехи? И какие к ним требования? Какие обязательные атрибуты должны были быть у рыцарей? И вот еще сказала наша предыдущая собеседница, что и усиливали лошадей.
Конечно. Она, Екатерина, все правильно сказала. Значит, ну, во-первых, в зависимости от правил, в зависимости от того, какой уровень безопасности хотел видеть организатор, это могли быть как военные доспехи, то есть белые латы, предназначенные для использования в войне, когда ты можешь драться и пешим, и конным. И абсолютной безопасности, естественно, такие латы не дают. В первую очередь, это военный шлем, который оставляет возможным травмировать голову. Вот. А турнирные доспехи, они, естественно, несут на себе кучу усилений для того, чтобы сшибаться на копьях. Даже если это поединок через барьер, точнее, и тем более, если это поединок на копьях строй на строй. Ну, вот как в Барлете, там 13 на 13, они же без барьеров атаковали друг друга.
А это они одновременно разъезжались?
Да, там толпа на толпу, это было массовое сражение. 13 на 13 сразу.
Угу. А вот эти... Вот. Копья, они... Ими куда нужно было попасть? Были какие-то запретные зоны?
Да. Значит, ниже линии пояса, ниже ватерлинии и в ноги копьями не били, в коней не били. Это приравнивалось к поражению моментальному. Нужно было либо выбить противника из седла, попав либо в щит, либо в шлем. Либо выбить из седла и сломать при этом копье на определенную длину от наконечника. Как правило, эта длина составляла, была равной длине маршальского жезла. Так было проще сразу померить. И было понятно, по правилам сломлено копье, пойдет это сломанное копье в зачет или не пойдет.
А насколько часто люди погибали на таких турнирах? И какие были последствия, если кто-то по случайности там убил или нанес травму, несовместимой с жизнью?
Ну, в те времена это был не более чем несчастный случай в 15 веке. Ну, собственно, вот при вашем этом турнире в Барлете, который вы сейчас обсуждаете, там погиб один человек.
Угу.
Вот. И это, собственно, вот турнир в Барлете, это Федарм, турнир во время войны.
А он вот. Это отличался, да, получается?
Да, да, он был менее театрализован.
Угу. И более ожесточенный.
Ну, не более ожесточенный, они все, в общем, дрались ради удовольствия в первую очередь. И просто тот вопрос был более принципиальный. Трусы итальянцы или нет?
Да, надо было ответить, надо было защитить честь. Леонид, а вот сейчас оружие, вы сказали, затупленное, но тем не менее оно же тяжелое, и вы бьете по противнику. Есть риск травмы часто? Вот чем-то заканчивается таким?
Но... Смотрите, все зависит от того, какой уровень безопасности вы хотите на своем турнире увидеть. на тех турнирах, которые организуем вот мы, у нас ни единой травмы еще не было. Мы делаем турниры с 2000 года. Вот ушибы максимум чего есть. На других турнирах у других устроителей травмы встречаются.
Угу. А это связано с уровнем защиты?
Во-первых, уровень защиты. Во-вторых, то, что прописано в разрешенных и запрещенных приемах.
Ага. А у вас, допустим, куда можно бить, куда категорически нет?
Но мы категорически против уколов в зоны, не прикрытые доспехами, например. Именно полными латными пластинчатыми доспехами. Есть устроители, которые, наоборот, говорят, что надо колоть туда, где полной защиты нет, и есть кольчужная защита.
Так, буквально 20 секунд у нас, оказывается, остается. Ага. Ритуалы какие-то соблюдаете перед боем? Отдаете дань средневековью?
Обязательно. Все это есть. У нас все идет по тому, как это было описано в турнирных книгах. Мы полностью стараемся воссоздать атмосферу турнира. Без ритуалов никуда.
Угу. Класс. Леонид, спасибо большое вам. Леонид Маневич, реконструктор средневекового боя, историк, был в прямом эфире «Радио Спутник», и говорили мы о рыцарских турнирах.
«Спутник Эрудита».